Сегодняшняя лекция будет называться «Никто». Вот, «Никто». Что имеется в виду? Чтобы никто, это надо нам стать никем в этом мире. Чтобы просто перейти в тот мир, надо ликвидировать себя в этом мире. По-другому, да? Это не значит, что мы никак тут не котируемся среди людей, нет. Мы можем быть даже очень такими великими личностями в глазах людей. Но мы даже должны понимать, что мы здесь не живем уже. Вот. Чтобы через нас Господь как-то действовал. Никто. Если мы посмотрим, самые великие личности, они именно на такой позиции находились. Ну, кто там? Мать Тереза, да? Кто она была? Да вообще никто. Прабхупада, кем он приехал, какой-то старенький пенсионер в Америке, кем он был, никем не котировался. Если в Индии, может быть, кто-то отдавал ему почтение, то там без статуса, без какого-то бухгалтерского учета, нигде не зафиксированный. Вот. Иисус тоже, ну кто там еще? Вот. Кто был еще никто? Друва Махарадж вообще никем не был. Какой-то там левый сын, да, вот, и стал великий преданный. Вот на кого внимание обращает Господь. Именно на них. И бхакти, самые настоящие бхакти, мы часто говорим дасу, дасу, анудасу. А, ну так. А кто они такие анудасы? Вот они вот никто. Именно когда ты станешь никем, именно тогда Господь тебе даст какую-то великую работу, может быть. Потому что если я себе уже как-то назначил, обозначил себя, уже он говорит, ну все, место занято, что тебе дам. Ты уже себя трудоустроил. Вот. И чего-то такого хорошего, интересного уже мы не получаем. Хорошо. Да, вот. А вот Господь, он не сильно любит. Господь не сильно любит. Не даст, а вот прабху, он их не очень. Он их не очень, и не то, что, скажем, отворачивается, а просто вот, просто не. И сегодня я хотел прочитать, ну как-то так само собой получилось, что мы каждый раз по главе просматривали. Начали с 9-й, самое сокровенное знание, и мы помним, что там самое сокровенное знание. Какое там условие, чтобы Кришна рассказал самое сокровенное, самую суть, без которой, без этой изюминки вообще дальше никуда. Потому что самое сокровенное, это вот изнутри. Ну, оболочки мы все знаем более-менее, одни более тонкие оболочки, самое сокровенное знание. Он говорит, ты не завидуешь мне, вот тогда расскажу. Не завидуешь, да. Условие – зависть. Вернее, отсутствие зависти. И сразу после 9 главы, 10, он говорит, ну, раз я тебе покажу свое мистическое могущество, и сразу второе условие вставляет, поскольку ты мой друг, дружба. Поскольку есть дружба, значит есть, это мы так, краткое содержание предыдущих серий, как будто, ну, раз мы дружим, значит будем жить в мистике по-другому. Мистику. И он рассказывает в 10 главе, какой он, и он и такой, он и снаружи, и наизнанку такой, и все миры он на себе держит, и все такое. Ну и кто ему друг, он то же самое, что имеет. Итак, мистика, чудеса, это и есть жизнь. Кто отрицает чудеса, тот отрицает саму жизнь, потому что обыкновенного в принципе ничего нет. Как бы мы ни хотели структурировать. Ну, вот структурировать для того, чтобы, ну, иметь иллюзию контроля. Но на самом деле это нет. Отделение клетки, обычной клетки, до рождения ребенка нет ничего обычного. То есть все необычное, все мистится, мистические вещи. Мы не можем это повторить. Мы не можем повторить. Сколько ни пытались, то есть, ну, грубая имитация. Грубая имитация, повторить не можем. То есть мистика есть. Но и живут в ней все, и атеисты, и верующие живут. Но верующие замечают ее, эти не замечают. А если ты живешь, если ты долго ее замечаешь, твое видение передается на окружающих, и окружающие начинают замечать. Окружающие замечают. И когда начинают замечать, вот как сегодня на Шримад-Бхагаватам говорили, а Индра Прабху говорил, чем больше ты замечаешь, тем легче тебе живется, тем окружающим легче живется. Ты просто перестаешь путаться у Бога под ногами, потому что Он тебе вот это все делает, делает ради тебя. Но надо же свои 5 копеек всунуть, да? Вот. Вот. И ну, к чему это приводит, вот это наше вот это творчество? Ну вот ГМО мы сделали, да? ГМО, и что? И что? А теперь не знаем, как этот ящик Пандоры закрыть, потому что оно же везде уже распространилось. Вот эти пыльца, вот это по самым грубым подсчетам, через 50 лет на американских континентах не останется ни одного растения, которое не ГМО. Ни одного растения. Да. Поля, на которых вот это ГМО были, там черви не живут уже. Потому что они их попробовали и вырубились. Вырубились они тоже. Вот. То есть, смотрите, как планета может опустить. А мы просто 5 копеек своих сунули. То есть, если мы понаблюдаем немножко, то наша планета немножко так сломана. Сломана именно наша вот эта. Но мы же, так мы жизнь свою ломаем. Просто путаясь у Господа под ногами. И преданный это тот, кто видит, понимает, Господь заранее предупреждает, что он хочет сделать. Ну, может, не всегда он предупреждает, для чего это он хочет сделать. Ведь смысл в том, что чтобы куда-то влезть и что-то отремонтировать, надо знать хотя бы функцию этого предмета. Для чего оно вообще, да? Стиральная машина для того, чтобы стирать, там, барабан, чтобы барабанить. Но если мы думаем... Это я видел фильм какой-то, «Боги сошли с ума», по-моему, фильм такой, там про каких-то, про индейское племя, вот, они там голые совершенно ходят, у них более-менее так все хорошо, ну, не сказать, чтобы гуна благости, но, во всяком случае, не скандалит, ничего. И мимо пролетал самолет, и оттуда упала бутылка стеклянная, и не разбилась. И вот мы нашли эту бутылку, и они, ну, не знали, что это такое, вот. И начали с ней играть. Одни, значит, сделали, в песке стали оставлять такие кругляшки. Этот начал катать. Они не знают, для чего эта бутылка вообще. Кончилось тем, что один другого по башке дал как-то этой бутылкой. Вот. И куда попадала эта бутылка, все, ну, что-то было плохо. И тогда кто-то там главный и умный сказал, это злой предмет, который упал с неба, его надо на край света и закинуть подальше. А то у нас в племени там бардак начался из-за бутылки этой. Я просто не знаю, что с ней делать. Вот. Но также мы не знаем делать, что с нашей природой сразу возникает идея, с нашим телом не знаем, что делать. Возникает идея, что там что-то лишнее, типа гланды, аппендицит, да. А ничего нет, ничего лишнего. Почему мы это так думаем? Потому что мы не знаем функции, а функция, веды говорят однозначно, функция тела носить душу, больше нет никакой функции носить душу. А все остальное там так, по мелочи. Но есть очень серьезные люди, очень умные, такие седые, которые со всей серьезностью прямо с телевизора заявляют, что функция тела — это секс, остальное около этого крутится все. Вот так вот серьезно доказывают вот эти вот. Ну как же, есть люди, которые без секса могут физически, а что-то не живут, значит, какая-то функция еще продолжается. Вот. Ну и в связи с этим, если мы не понимаем функции, если мы не понимаем души, вот. Итак, мы немножко это отклонились. Мы начали с того, что 9-е это самосокровенное знание, и там было сказано, что ты его получаешь только когда перестаешь завидовать. Завидовать. Это квалификация, не зависть. А когда человек перестает завидовать, кто знает? А только тогда, когда он находится на своем месте. Если на чужом месте он чувствует что-то не так, он типа его задвинули куда-то, а он сам туда пришел, не на свое место. просто ну, чем-то был прельщен. Вот. Когда на своем все в порядке, ему некогда завидовать, ему просто интересно. Второе. Начинается мистика, и мистика это настоящая жизнь, а не мистика это механическая жизнь, это является заболеванием. Причинно-следственная связь. Просто карма это заболевание. Просто рациональное мышление это заболевание. Иррациональное мышление. Любовь это иррациональное мышление. Сострадание это иррациональное мышление. Забота о других это иррациональное мышление. Забота о себе рациональная. Там все понятно. А о других, потому что там связано со свободой воли и все такое. Это 10-е. 11-е, если человек уже с Кришной немножко побыл вместе, подружил вместе. А дружить это значит какие-то, это мы говорим, налаживать отношения, значит, они вместе что-то немножко хоть поделали. В результате этого в 11 главе говорит, Кришна что говорит, следующим этапом наступает, в 11 главе. Просветление наступает. Человек начинает понимать. Потому что ты с папой работаешь, а он-то в курсе, да? Когда ты работаешь без него, какое просветление? Ну, какие-то домыслы, и причем эти домыслы стопроцентно неправильные будут. Почему? Потому что я не сам думаю. Душа, она либо прилипает к внутренней, либо маха-майя, либо йога-майя. Если йога-майя, да, все потом понятно. Если маха-майя, ничего не понятно. Вот. А йога-майя это только когда с Кришной. И вот когда наступает просветление, вследствие достаточного продолжительного общения с Господом, потому что суть в чем? Ну, и вот 12 глава. 12 глава называется непосредственно преданное служение. Вот о чем мы говорим. Чтобы быть преданным служением заниматься, вот надо стать никем в этом мире. Потому что если я хоть кто-то, я хоть какой-то, но маленький господин. Официально я могу как-то там числиться, даже соглашаться, чтобы людям голову не морочить. Но я должен понимать, что я вот никто. А скажите, какая самая короткая глава в Бхагавад-гите, кто знает? Вот Бхакти это самая короткая глава, 12-я. Но есть еще 15-я, правда. Она тоже там. Там всего 20 стихов. Всего 20 стихов. Всего 20 стихов. Не 67, не 70, не 8. Всего 20 штук. Бхакти это то, что самое главное. И практически ничего не написано. Знаете почему? Потому что там про Бхакти писать нечего. Оно настолько простое, эта духовная практика настолько простая, что люди, когда ее практикуют или когда они говорят, это не духовная практика вообще. Духовная практика, она же должна быть навороченная. Вот так встать, так вот поклониться, так. Это же просто живет человек, да и все. Вот что такое Бхакти. И мы сейчас об этом прочитаем. И начинается эта 12 глава с того, что Арджуна спрашивает Кришну: «Дорогой Кришна, а кто больше преуспел в йоге, ну, с ним в связи? Те вот имперсоналисты или персоналисты?» Имперсоналисты. И вот это надо сказать, это ключевой такой вопрос, потому что это личностный аспект или безличностный аспект? Потому что и мистики можно добиться, занимаясь имперсональной практикой. Вот я знаю многих буддистов, которые говорят, что души нету, Господа нету, но ведут себя как вайшнавы. Вот когда шел коснись, кого выручить, они ведут себя как вайшнавы. Я говорю, а зачем вы? Да вот на благо всех живых существ. Я говорю, а откуда вот у вас позыв пошел? Ну вот это вот так написано. Я говорю, что ты врешь написано? Ты просто вот, он срывается с места, он не, ну, у него это есть. Вот он буддист, он исповедует вообще, что ни души ничего нет, ни вот это, но ведет себя как живой человек бывает. И есть вайшнавы, которые проповедуют Господа, проповедуют это, но ведут себя как буддисты. Ведут себя так, как будто души нету, как будто... То есть Помните, мы с чего начали, что мы не знаем, как с этим миром быть, как своим телом быть, потому что не знаем, что тело для того, чтобы носить душу. Просто носить душу. Для тела ее функции очень просты. Первое. То есть, чем тело должно заниматься? Ничем оно не должно заниматься. Первое, это минимальное самосохранение, как, ну, отпрыгивать от трамвая, если он тебя давит, и все. Или там, когда кирпич летит, надо в сторону вернуться. Вот от первой функции такая простая. И вторая, здоровый образ жизни, и все. Здоровый образ жизни. Просто не надо вкуривать, вкалывать, вливать в себя что-то не то, да? Потому что тело, ну, машина, механизм. Если туда что-то не то, он ломается. Вот два стакана, и уже организм не регулируется, да? Замечали, да? А если еще потом очухается, драться лезет организм, да? Вот машина такая. Вот. И поэтому вот очень просто. Больше ничего телу не надо. И тогда тело, оно должно носить душу и выполнять то, что душа. И все остальное вот приложится. И тогда мир будет интересный. Интересный почему? Потому что чем отличается личностный аспект и безличностный аспект? Безличностный аспект не интересен. Почему? Потому что там корысть, механика. Вот любое общение без любви общением не является. Это просто тупое, ну, обмен информацией, все, больше ничего. Просто обмен информацией. Вот эти есть две машины, тебе это надо, мне это, раз, обменялись, пошли, да. Вот что бы там ни говорили, но если нет любви, чувства любви, если нет, это просто, это не общение вообще. Вот. Просто рациональность, просто рентабельность какая-то будет. И с этой позиции мы все будем рассматривать. Если с этой позиции рассматривать мир, не очень интересно, не очень все понятно. С этой позиции духовный учитель будет называться благоприятное общение. Да. Вот благоприятное. Это, знаете ли, энергетики. Вот до 12 главы энергетики, вот энергии, вот я сказал махамантру, я это из санскритской мантры привел в движение потоки Вселенной. И вот они так благоприятно выстроились, что у меня в копчике полегчало. Понимаете? Или где-то там еще, да? Вот. Или где-то. Вот. Нет. Когда я говорю Хари Кришна, я надо понимать, я обращаюсь к Отцу. Я хочу пообщаться. Общение не для того, чтобы выяснить информацию кому-то где-то что-то, а просто чтобы пообщаться. Вот это суть бхакти-йоги. Чтобы пообщаться с Богом, и все, больше ничего. Как ты будешь общаться, неважно. Потому что, ну смотрите, разница какая. Если Браман и персональный аспект, все это, человек всю жизнь будет всем доказывать и сам стремиться, как надо сделать правильно и как неправильно. Вот это Браман, вот это имперсонализм. Вот так правильно, вот так неправильно. Вот надо со всеми будет бороться, потому что я не туда положил это и так далее. Если и на мир мы будем смотреть и будем видеть, что все неправильно, мы просто не будем понимать, почему это так. Мы просто не будем понимать, что это очень красиво. Личностный аспект. И вот безличностный аспект понимает, что Господь вот так вот сделал, что все рационально, что вот эта машина крутилась. А личностный аспект, это Господь личность. Он разукрасил. Вот цветочек. Он его таким красивым сделал. Да? Красивым. И понимаете? И все остальное. Вот оно разное, красивое, как не ширпотреб. А вот это, не машинная вот эта цивилизация. Мы сразу начинаем видеть жизнь. Вот. Имперсоналист, он просто берет книжки, читает, делает выводы. Персоналист, у него есть духовный учитель. И говорится, духовный учитель нужен, но он нужен не для того, чтобы передать знания, как вот все в этом мире устроено. Потому что если духовный учитель, имперсоналист передает вот эти вот знания про Кришну, вот, но сам при этом не любит ученика, просто не любит, просто начитал и так думает, да, сегодня хорошо я читал. Это величайшее зло, потому что сказано, это железнит сердце. То есть, если любое знание, абсолютно, самое правильное, самое о Кришне знание, но имеет в виду, ну, имеет значение, кто рассказывает. Если, если человек рассказывает, просто вот выучил и рассказывает, ну, например, человек говорит, а я вот Кришну не вижу, не слышу, не чувствую, и вообще это, вот. А как же ты о нем рассказываешь тогда? Я этих спрашиваю, кто его слушает, говорит, у вас вообще головушка на месте стоит. Вас приглашают рассказать, ну, послушать о Кришне. Человек при этом, перед этим говорит, что я к нему не имею отношения. Как вот у вас голова, на как это понимать? Так вот, если просто говорю, если я передаю отношения, если я передаю вот эти чувства, свои сопереживания, тогда любое знание, смотрите, любое знание, высочайшее или не очень высочайшее, оно размягчает сердце, оно заводит сердце, и вместо пламенный мотор, как в песне, да, начинает быть сердце. Вот. Но если любое самое хорошее знание учитель передает, ну, не учитель, он уже преподаватель, просто передает любое знание, то есть без вот этих эмоций, сердце, оно превращается опять в пламенный мотор. Причем, чем круче знание, тем сильнее будет мотор. Но это уже в минус будет идти, в минус. Это фанатизм, это я больше робот, и потом надо выводить с этого состояния человека будет, вводить. Поэтому имеет значение. И с Кришной точно так же. То есть можно к Кришне подходить, что вот очень практически сейчас весь мир как-то молится, да, как-то молится. Атеисты, не атеисты, когда человека прижучит, он начинает, о Господи, вот так вот. Молятся почти все, но все ли общаются при этом? Молитва, смотрите, если мы вдумаемся в тексты, которые просто есть, это молится, чтобы тут полегчало, чтобы не было больно, чтобы вот это, забери, Господи, от меня вот это, Господи, наоборот, мне дай. Вот. Но если мы проанализируем, это все о теле говорится, а о душе-то что говорится, нет? Душа-то не общается, душа говорит, отремонтируй машину, а машина идеальна в каждом состоянии. Почему? Потому что машина... В плохом или в хорошем состоянии, но это состояние обусловлено тем, чтобы мы в каждое мгновение, в каждую секунду могли с Господом пообщаться. Вот. Например, если искусственно, я рассказывал случай, когда это классифицируется как черная магия, когда один чернобыльец, я у него убрал радиацию, невыносимый человек стал, хуже стал. С радиацией был мягкий, нормальный, который вот облученный. Вот. То есть снимается болезнь это не снимается, она держит в порядке сердце, болезнь, сердце. И человек может общаться. Что для этого надо? Ничего. Для бхакти не надо ничего. Не надо предварительных изучений там чего-то, не надо там грязь себя смывать, не надо. Потому что иногда эта грязь и помогает нам сразу. Вот что такое бхакти, оно такое универсальное. Оно настолько могущественно, что там даже нет, если человек, то есть начинать можно заниматься в любой момент, такое слово скажу, без покаяния. Знаете, что такое без покаяния? То есть я не понимаю свои грехи, то есть я такой мохнатый, грязный, и я могу уже это, уже. Настолько могущественно общение, насколько могущественен сам вот факт, что я общаюсь с Господом, это настолько сильно, что, знаете, есть такая история. Одна матаджи, ну, ходила до батюшки, там, до какого-то папа, и как-то проговорилась, а я вот с Господом вот тут иногда разговариваю, он, да ну, и что он тебе там говорит? И говорит, а давай так сделаем. Ты в следующий раз пообщаешься, ну, надо определить, может, там тебе сатана с тобой общаться, не Господь. ты его расспроси про мои грехи. Батюшка говорит, ну я свои грехи-то знаю. Если совпадет, значит это Господь. А если нет, значит это. И приходит в следующий раз это Матаджи. Он говорит, ну и что? Пообщалась, и что? А он сказал, что он не помнит твоих грехов, батюшка. Понимаете суть, да? Для общения его грехи не интересуют, ему это не очень интересно. Когда Господь к нам обращается, он смотрит в будущее, он говорит с нами, потому что для него время, для нас будущее, прошлое, для него это как направо-налево, он может походить по этому, понимаете? И он смотрит, он знает, что мы дойдем до конца и будем совершенны, и общается со мной, на каком бы я отрезке временном не был, общается, как будто я на финише. То есть без грехов. То есть общаться можно. Что мешает имперсоналисту общаться? Вот давайте просто мы сейчас откроем Бхагавад-гиту, немножко 12-ю почитаем. Куда-то задевались эти самые. Ага, вот. Итак, глава 12. Очень короткая глава. Всего 20 текстов. А в общем-то самое главное, да? Великолепие абсолюта. Глава. А кто знает, что самое главное было в 11 главе, в предыдущей, когда Арджуна прозрел? Никто не знает. Суть. А суть в том, что когда он прозрел, они уже друзья были там в 10 главе, потом он прозрел, он говорит, ну раз ты уже такой зрячий, и он показал вот эту свою форму, да, это в ужас пришел Арджуна. И говорит, так, хватит, давай, где ты там опять двухрукий, хочу тебе двуруково посмотреть. Потому что ты, вот, я тебя люблю, а что ты мне эту космоэнергетику показываешь? Вот имперсоналисты, они такие космоэнергетики. Вот так, потоки идут, вот чакры, макры, там все такое. Вот. Арджуна говорит, не надо мне энергетики. Мне надо вот поговорить. Просто поговорить. И вот это общение, в этом все есть. И в 11 главе говорится, что двурукая форма – это самая высшая форма, самая прекрасная форма, легкая к общению. А вот эти вот все такие огромные, вот это имперсоналисты за ними гоняются. А вот это они даже не понимают, что вот это так просто. Вот эту простоту не понимают. И вот этим отличается параматма в сердце. От Кришны в сердце отличается. Параматма в сердце, черно-белое кино. Она вот так, ну, имперсонализм. Кришна в сердце. Все в порядке. Кришна в сердце. Можешь общаться. И поэтому, если мы не понимаем, что сейчас я зачитаю самый хвостик 11 главы. Подводя итог этой главы, можно сказать, что Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму. В скобках, обратите внимание, его временное проявление. Вот этот вот ужас, который видел Арджуна, это временное проявление. А Кришна двурукая форма, вечное проявление. Разница, да? Хотя та страшнее и более впечатляет. А также форму всепоглощающего времени и даже четырехрукий образ Вишну. Отсюда следует, что Кришна является источником всех этих форм, а не наоборот. Кришну нельзя считать проявлением Вишварупы или аватара Вишну. Кришна – это источник всех прочих форм. Существует сотни и тысячи образов Вишну. Но для преданного ни один из этих образов не имеет такого значения, как изначальный двурукий образ Кришны, Шьямасундары. Брахма Самхите сказано, что те, кто дает свою любовь и преданность Кришне в образе Шьяма Сундары, всегда созерцают его в своем сердце и не видят ничего другого. Таков смысл 11 главы. И вот начинается 12 глава. Вопрос такой: кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или те, кто поклоняется безличному брахману, непроявленному и ничтожинному? Что Кришна говорит? В этой главе Кришна говорит, что лучшим из них является бхакти-йога или преданное служение ему. Это самый прямой и легкий путь к общению с Богом. Прямой и легкий. Надо ли к нему готовиться? Нет. Человеческая форма – это копия его изначальной формы. И родившись в этой форме, мы уже подготовлены. Это единственное, к чему готовиться не надо. И поэтому практика бхакти-йоги вообще не похожа ни на какую практику. И выглядит подозрительно, и со стороны говорят, это вообще никакая не практика. Со стороны не определить. Угу. Но определить можно, знаете почему? А сопровождает ли мистика этого человека? Сопровождает ли его жизнь по-другому? Вот. В конце 6 главы Господь ясно говорит. Вот Прабхупада любит говорить, ясно говорит. Ясно говорит, что какие же вы бестолковые. Но ясно же Господь говорит. Вообще, вот Чайтанья Чандрачаран говорит, у вас есть вопросы, потому что вы не читаете книг Шрилы Прабхупады. Не читаете. Знаете, я признаюсь, покаюсь немножко. Я не любил читать, когда меня заставляли. Вы знаете, когда в школе говорили, надо читать, обязательная программа. И я помню, там Гончаров, Обломов. Читать, я думаю, какой Обломов? Какую фантастику там, все вот это. А потом, когда школу закончил, и для меня перестал вот этот пресс, что надо вот. Я просто читал там аннотацию, ну, критическая статья, рассказывал, получал пятерки, все. Вот. А что там? А потом я открыл это Обломов. Я так с упоением ее прочитал. Это такая смешная книга. Там полкниги, он только вставал с постели. Да. Если кто читал, прочитайте. Полкниги, это огромный том. Полкниги описывает. Это не знаю, надо как талант иметь. Полкниги, кому просто с утра до обеда вставал и безуспешно вставал с постели. Я был... Да. Я так... И вот точно так же у меня с Бхагавад-гитой было. Я слушал лекции, читал какие-то другие левые книжки, там, Аударю Дхамма, там, Гуны материальной природы, ну, Прабхупада. Знаете, не хотелось читать, потому что говорили, это очень важно, это надо читать в первую очередь, потом все остальное. Но потом однажды, когда я начал читать Прабхупада, я понял, что там настолько все ясно, что другие книжки... А самое главное, это так отвечает моим собственным мыслям. И когда кто-то говорит мне что, я раз говорю, вот, ты что, Прабхупаду не уважаешь? А там прямо написано, что вот так. Если в других книжках, более расплывчато. То есть раньше у меня было понятие, что в других книгах, вот, ну, которые около Прабхупады, около Ачарьи, детализация, что более серьезно, более под микроскопом. Но сейчас я вижу это более расплывчато, наоборот. Под микроскопом и точно, и однозначно у Прабхупады написано. В сердце значит в сердце. Имперсонализм значит имперсонализм. Если ты что-то там делаешь механически, ты просто демон написано. Демон, да. Ну, что-то механически. Ну, как то, свои 5 копеек, да? Есть такие, это, сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И вот когда мы путаемся под ногами, нас путают. И когда мы... И там сатанист получается. То есть я или преданный, или сатанист, а третье вообще не дано. А мы говорим, то вот цветная гамма, я немножко тот. Нет, ты сатанист. Ты сатанист. И кто тебе виноват? В конце 6 главы Господь ясно говорит, что тот, кто всегда думает о Кришне в сердце, является лучшим из всех йогов. Вот тут нет лишних слов. Написал бы, всегда думает о Кришне, да, и все. Не, он написал о Кришне в сердце. Вот. Таким образом, практически в каждой главе, Господь, подводя итог, говорил, что живое существо должно сосредоточить свой ум на личностной форме Кришны. Это подряд два предложения. Вы улавливаете, что я хочу сказать? Что Кришна в сердце – это личностная форма Кришны. Это не безличностная. Понимаете? Еще раз. Господь ясно говорит, что тот, кто всегда думает о Кришне в сердце, является лучшим из всех йогов. Таким образом, практически в каждой главе Господь, подводя итог, говорит, что живое существо должно сосредоточить свой ум на личностной форме Кришны.
Какой адрес?
Адрес. Глава 9, текст. Глава 12, текст 1. Преданное служение. Самый первый текст, комментарий. В каждой. Я займу ваше времени минут, может, 7. Быстро прочитаю эти 20 стихов, потому что, ну, очень мало, да? Преданное служение. А для чего? Чтобы в конце понять, что для преданного служения ничего не надо. Ничего не надо. Там говорится, что вот так, а в конце говорит, вообще не надо этого ничего. Вот сейчас просто прочитаю. Итак, первый текст Арджуна просто спросил. Кто более преуспел в йоге? Те, кто всегда преданно служит тебе, или кто поклоняется безличному Брахману, непроявленному и... Так. Второй текст. Верховный Господь сказал. Тех, чей ум сосредоточен на моем личностном образе, и кто всегда поклоняется мне с глубокой духовной верой, я считаю достигшим высшей ступени совершенства. О, персоналисты, все, высшая ступень. Те же, кто заботится о всеобщем благе, обуздав все свои чувства, одинаково относясь ко всем живым существам, целиком посвящает себя к поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному, неподвижному аспекту, те в конце концов достигают меня. Смотрите, какой воз всего надо достичь. И они тоже достигнут. А вот это он говорит сразу, а эти, я считаю, на высшей ступени совершенства. Вот эти, личностной формы. С личностью можно договориться, а тут смотрите, сколько всего. Это третий, четвертый был. Те, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего. Знаете, для чего я это делаю, читаю? Мне рассказывал один человек, который покупал квартиру. То есть надо купить было квартиру. Ну, для себя. Он вышел на агента, который торгует этими квартирами. И агент был очень опытный. Он его полдня возил. Он привозил вот такой домик. Вот та вот зеленая крыша, вот хорошо, вот евроокна, вот это. Вот столько вот тысяч стоит. Понятно. Поехали, посмотрим еще один объект, который может тебе понравиться. Поехали туда. Но это было давно, тогда недвижимость немножко по-другому стоила. Дешевле. До вот этого сумасшедшего подорожания. Вот. В каждом надо было что-то делать, что-то поделать, что-то может сломать, может это, потому что... Вот. И все были замечательные варианты. И он провозил его 6 часов на машине, потом подвез к домику, где просто мечта, вот то, что как это, и 6 тысяч всего. Он говорит, а зачем ты меня возил по вот этим? Он говорит, чтобы ты оценил. И тут сразу раз и все. Он говорит, я тебе посмотрел вот все варианты, похожие, приближенные, не вообще все глобальные, а которые вот тебе. Вот. Вот точно так же здесь Кришна, вот преданное служение, он показывает квартиры. Показывает, хочешь так, можешь достигнуть. Можешь достигнуть, я тебя очень буду любить за это. А в конце говорит, а хочешь вот это вот за 6 тысяч? Понимаете, да? Вот смысл этих текстов. Всего 20. Но мы пройдемся по этим квартиркам сейчас. Тот, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. О! Очень трудно написано. Трудно, но можно, да? Трудно, он не говорит невозможно, он говорит, ты можешь попробовать. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Но те, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне свои действия, те, кто занимается преданным служением, постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, о сын Притхи, я без промедления вызволяю. Знаете, что это означает? Вообще, тот, кто вообще ничего не делает, я просто раз беру и все. Ничего не делает. Просто следует, слушает. Просто как в яслях, в детских. Да. Поклоняет, то есть уповает на него, безраздельно предавшись, посвящая мне свои действия, не перебирает харчами, делает то, что надо, да, так по-честному, ориентируясь на совесть. Вот. То есть не для себя.
То есть не вообще не делает?
Не, он делает, но он не заморачивается ничем, да. Он говорит, мне, изнутри я тебе рассказываю, что надо делать. А ты, у нас все, вся боль, это головная боль. У нас даже не физическая боль страшная, головная боль, не физическая. Вот когда я чем-то занят, вот у меня однажды болел зуб. И днем не так будет, но когда ложишься спать и ничего не делать, боль та же самая. Ну хоть на стенку. Но я только сейчас же только что-то делал и как-то было терпимо. Внимание было отвлечено. И он там все болит, этот зуб, у него какие-то процессы там идут. Я их так косвенно как-то краешком ощущаю, но не так страшно. Но когда я выключаю все функции, все внимание приходит туда, и можно с ума сойти. Можно с ума сойти. Когда я что-то занимаюсь, но когда я локализую на себя, на своих проблемах, вот люди сходят с ума. Реально боль увеличивается. В принципе, у меня была такая же. Это можно сравнить. Ползет по пустыне, изнемогает сейчас вот от жажды. Но если рядом будет с пепсиколой идти, там это страдание будет гораздо сильнее. Вот. Если когда один, вот это, но если вот, понимаете, откуда это? Это физические страдания, откуда их делает ум? Физические страдания делаются умом. Физические травмы делаются умом. Знаменитый это опыт, когда берут пятак, раскалили там до красна, человек отворачивается, а ему холодный, шлеп сюда, и ожог получается. Ум делает это. Ожог получается. Не гипнотизировали, не просто. Человека берут и обманули. Берут и обманули. Вот. Это ум делает. Да, это называется гипноз.
Может.
Это называется гипноз, да. Причем ум может делать не просто, ум материализует некоторые вот вещи. Человеку под гипнозом дают луковицу, да, он ее ест, и говорят, что это яблоко, и первые ряды ощущает запах яблока. Ум воздействует на материю. Главное, как его... А ум регулируется, мы знаем чем, слушанием. Мы когда говорим человеку, и имеется в виду, кто говорит, он верит в это, да? Раз, и глаза по-другому. Глаза, если и по-эгоистически, они, в принципе, настроены на смерть. Знали, да? Если глаза умащены, как это говорится, бальзамом любви, то они видят жизнь. Если они не умащены бальзамом любви, они видят смерть. Они в каждом видят угрозу, в каждом видят, или как его использовать, и вообще ничего интересного. Скукотища. Смерть это скучно, да. И вот он, и Кришна говорит, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти. Кого он извлекает? Кто поклоняется, безраздельно предавшись, посвящая все мои действия? То есть даже получится, не получится, голова не болит, понимаете? Люди без головной боли. А это кто? Это никто. Никто. Вот тот, кто никто, вот, сосредоточив, потому что здесь он никто, ему делать нечего. И Господь делает его кем-то. И все смотрят, говорят, святой, у него все получается, все здорово получается. Потому что этот человек понимает функции своего тела, он просто перестает свои 5 копеек вставлять, Господь полностью владеет его телом, и это тело становится мистическим. Мистическим. К нему прикоснулся и уже и выздоровел, да? Вот мощи, мощи, кости, что там, да? Кости. И выздоровел. Почему? Потому что он никто. Здесь никто. Напрочь, как ластиком, вытерли, что он хозяин, что он господин. Вот это настоящий дасу, дасу, ну дасу. Ничего не делает. Но все делает то, что Господь ему говорит. Тут может возникнуть проблема. Вот эти никто, они непригодны для системной эксплуатации, что ли. Более того, эти люди, настоящие вот эти вот люди, которые никто, они живут мистической жизнью и могут очень сильно раздражать те, кто не живет мистической жизнью. Поскольку Господь неуправляемый, непредсказуемый и так далее, его преданный начинает обладать этими же качествами. Как кусок железа расколоть в огне, он тоже будет как огонь. Вот. И для системы не подходят вот эти люди. Вот эти люди. И в конце Кришна говорит Арджуне, тебе придется выйти из системы, если ты хочешь идти за мной. Выйти из системы. И вот это основная такая парадигма, основная боль. Люди, которые... Система, она хранит знания о Господе. Потому что, ну откуда бы мы узнали вот это все? Но система не делает преданных преданными. Не делает. И вот тут надо и систему не сильно поругать. И самому... Однажды Юдхиштхире, помните, это история, это я уже рассказывал сколько раз, приходили люди, рассказывали свои сны, и один из снов был там, помните, что слон прошел через щель, сам прошел, хвост застрял, да, помните? Вот, что там крупные жулики будут проходить, мелких будут ловить. И одна из историй была, сон вернее, когда Юдхиштхире рассказали, что посадили огород, загородили его этим загородкой, и загородка стала наступать на огород и пожирать урожай. Помните? Вот. Это значит, закон, который должен охранять нас от чего-то, начнет нас эксплуатировать. Это религия, которая должна охранять росток бхакти, может затоптать этот росток бхакти. Может затоптать. Поэтому, то есть всякие вот эти принципы, если их выполнять без сердца, без участия сердца, то мы растопчем то, что и останется у нас. То, что и было. То, что и было. Никого нет, чтобы росток бхакти, чтобы человек гулял, и у него не было ничего. Такой человек уже человеческой формы лишается жизни. Вот как если... Помните история библейская, когда Господь спорился, там, торговался с одним святым. Он говорит, ну надо вот пора этот город уничтожать, от него толку нет никакого. Он говорит, и не доторговались до того, что, он говорит, а если хоть один святой там будет, святой, ну, который может освободиться, он говорит, ну тогда оставлю, ради него одного. Вот. Если у человека нет вообще ни семечка, ни ростка, ничего, это форма и не имеет смысла, и человек умрет. И если мы видим живого человека, и нам кажется, что он негодяй, дальше некуда, в нем есть этот росток. Иначе он бы не жил в человеческой форме жизни. Есть. Просто настолько далеко спрятано. Итак, продолжаем. Это был 6-7 текст. 8. Сосредоточь свой ум на мне, верховной личности Бога. направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне, и в этом не может быть никаких сомнений. Во мне. В этом стихе Господь гарантирует безопасность. Бхакти, то есть бхакти, это безопасно. У Арджуны завоеватель, смотрите, он чередует. То скажет что-то такое тяжелое, да? То скажет, ну если ты, ну вот так вот проще, да? Вот просто сосредоточу и все. Играет. У Арджуны завоеватель богатства. Если ты не сможешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам предписания бхакти-йоги. То есть про нее что-то написано, да? Так ты разовьешь себе желание достичь меня. Если не в состоянии следовать правилам предписания бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. И это относится к бхакти-йоге. Если не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Не в окружающих, доить их там, да? А в самом себе. Если ты не можешь заниматься и этим, приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знания, отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации. Ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. Дальше пошли тяжелые стихи. Тяжелые стихи, то есть дорогие квартиры. Вот. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым в радости и горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства, сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Такой вариант преданного служения. Кто хочет, покупайте. Тот, кто никому не причиняет беспокойств, сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе, кто не ведает страха и тревог, очень дорог мне. Такие люди, вот они на виду, они знакомые, они их как бы, они, ну, знакомые, они, это качество, которое видно. Да? Преданный, независящий, кстати, вот этих вот качеств у имперсоналистов навалом. Навалом. Спокойный, невозмутимый, в радости, в горе, не ведущий страха и тревог. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный, не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Тот, кто не ликует, не впадает в уныние, ни о чем не скорбит, ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Тот, кто одинаково взирает на друзей и врагов, кто одинаково встречает почеты и бесчестие, холод и жару, счастье и страдания, славу и позор, никогда не соприкасается с тем, что оскверняет, всегда хранит молчание, всем доволен. Все всем довольны. Что кто-то недоволен. Вот тут всегда есть какая-то пара слов, которые вставляются, говорят, да, и вот это, а потом всем доволен, ты что, всем доволен? Хоп, и поймался. А это как блоком идет. Если этого нет, то того нету. На самом деле, вот эти качества, это какое-то одно качество, которое рассматривается с разных сторон. Если с одной стороны ничего хорошего не видно, значит, те качества – чистый муляж. Вот. Угу. Так, всем доволен. Кто не беспокоится о пристанище, кто непоколебимо утвердился в своем знании и преданно служит мне, очень дорог мне. И вот он, долгожданный 20 стих, последний. Все они кончались очень дорог мне, а последний кончается очень и очень, написано. Вот сразу написано очень и очень. Кто же такие? Те, кто, обладая непоколебимой верой, идут вечным путем преданного служения, сделав меня своей высшей целью, очень и очень дорогие мне. Ты идешь просто к нему, а не просто как терминатор идешь и отстреливаешь какие-то неприятности. Такой рейнджер. Вот это, чтобы еще. Ты просто идешь к нему, а он тебе по ходу говорит, вот это сделаем, это сделаем, это сделаем. Ты просто идешь за ним. Причем идешь, вечно идешь. Вечно. Все время идешь, идешь, идешь. Ни о чем не беспокоишься. Знаете, хороший попутчик. Дорога коротенькая, вечная, замечательная. Попутчик хороший. Хороший. По пути встречаются разные приключения. Они только интересны. Ну, совершенно не болезненно. Не болезненно. И вот очень и очень. Есть тут какая-то цель, есть тут какие-то качества. Нет. Ты просто идешь ко мне и все. Просто идешь ко мне. По пути мы разговариваем. Вот. Знаете, с ним можно разговаривать. В любой момент. Если у тебя человеческая форма жизни, все. Уже можно разговаривать. Уже можно получать ответы. Все, больше ничего не надо. Вот вся 12 глава. И при этом, и когда вот мы так пойдем с ним, делать можно все, что угодно. Правила, предписания. Он говорит, придется отставить, потому что приключения будут. Приключения будут. А приключения-то интересные, это что-то необычное. Иногда придется что-то нарушать. Нарушать. Если ты так в правилах, предписаниях, я тебя не могу использовать, ты мне не попутчик, понимаешь? Потому что я могу направо, налево. Кришна, смотрите, как хулиганил, да? Ну, как хулиганил. Если ты привязан к правилам, я тебя не смогу использовать. Я тебя просто не смогу использовать. А мне же хочется там... Как, помните... Такие замечательные преданные, Юдхиштхир, замечательный преданный, Кришна говорит, надо вот солгать. А он говорит, ну как же, не могу я солгать. Он говорит, ну извини. И он кого использовал? Пхиму он использовал. Пхиму. Тот там раковину, там слона он убил. Вот. Вот. А тот не мог солгать, и все, не мог солгать. И Кришна не мог его использовать. Также он не мог использовать замечательного... Бхишмадева, всеми уважаемого. Битва остановилась, когда его там стрелами изрешетили. Битву, просто остановили битву. Война. Все, и там, никто никого из-под тишка, ничего. Как так? Все потому что знали, такая личность, и вот он по проколотой. И вот сидит этот Бхишмадева, Драупади раздевают, а он сидит и молчит. У него там все клокочет, а он привязан к Хастинапуру. Кришна не может его использовать. Ну, пожалуйста. Кришна не может использовать таких людей. Какие бы они замечательные не были. Не может. Кришна не мог использовать шестого брата Пандавов. Предлагая ему сколько раз. И мать ему говорила, и все ему говорили. Ты же брат, ты старший брат, ты приходи, мы тебе поклонимся. Пошли на сторону Бога воевать. Он говорит, нет. Я уже Дурьотхане пообещал. Он же слово дал, такой молодец. Это тоже слово дал. Кому ты слово дал? Ты дай слово Кришне. Все остальное можете завести куда угодно. Как бы оно сначала не выглядело. Вот. Его там обидели кругом. А Дурьотхан его взял под крылышко. Все. Он вынужден был воевать против Бога. И все наперекосяк. Самый старший брат Пандавов, Карна. В Махабхарате есть, вот там вот на полочке стоит книга о Карне, такая толстенная. Там про одного его написано только. Представляете? И все, но ты против Бога воюешь. Ему предлагали перейти. И Пандавы тебе, и Юдхиштхира тебе поклонился, потому что Юдхиштхира моложе, чем этот Карна. Карна самый первый. Не может Господь использовать. Но тот, кто... откажется. Мы говорили, что существуют всякие сообщества. Помните, говорили? Сообщества какие? Есть, которые обмениваются товаром, вещами. Есть, которые, это называется, как это? Мы говорили позавчера. кооперативы, типа, да? Эти собрались, обмен товарами есть. Вот то, что я называю, это может быть имперсональная организация, персональная организация, духовная организация и кармическая организация. Все зависит от мотива и с кем ты находишься на этот момент. Например, если есть храмы, которые обмениваются товаром, я знаю таких среди христиан. Есть храмы, которые торгуют, есть храмы, которые торгуют. Это может быть хорошо, может быть плохо, вот, потому что там мотив. Есть третий тип организации, это который мафия, мафия. Это может быть духовная организация. Мафия может быть духовной организацией в прямом смысле слова. Мафия может служить Кришне. Например, вот в Японии, когда было вот это землетрясение, там самая сильная мафия, как якудза. Знаете, якудза. Так вот эти мафиози приходили на дорогах, где вот эти были разрушенные там, ну, поселки, оставляли медикаменты, еду и одежду. И смывались быстро. Вот, пожалуйста, якудза. То есть уголовник может быть... То есть, смотрите, в каждом человеке может быть вот это зерно. У нас, когда в Армении было землетрясение, ну, надо было хоронить родственников, освободили 250 уголовников. Просто под честное слово, что они пойдут, похоронят своих родственников и вернутся назад в тюрьму. Не вернулся только один, надо было искать. Остальные честно все сделали и вернулись. И с них, с этих вот с армян взяли слово. Уголовники. Ну, им сказали, ну да, случай экстремальный, но мы вам верим, понимаете? И никто за ними не следил, потому что нельзя было уследить там. Просто говорит, мы вас просто вам верим. Потому что нам это будет. Один не вернулся, потом нашли. 249 пришло. Есть, то есть смотрите, обмен товаров, деньги товар. Мафия, это когда просто приходит и забирает, никого не спрашивая. Мафия, это какая-то подавляющая сила. Может религиозная, есть религиозная мафия, сколько хотите. Например, возьмите расцвет вот этой инквизиции, да? Это же была религиозная мафия, когда приходили и задавали несколько вопросов, и все. Ты не верующий, на костер? Да ты ведьма. Вот сейчас считается центр масонства, это там он в Лозанне, но Швейцария. Швейцария пылала несколько лет, более десятка лет в кострах. Жгли, не переставая, женщин и мужчин. Это была эпоха кельвинизма. Кельвин, такой высокий, сухой старик, он ужас внушал и Франции, и Испании, и все. И когда он приходил туда, вот. Но после того, как, знаете, крайность переходит в противоположность, сейчас там потом полная толерантность, что хочешь, то и делай. Да. Ну, вот было так. Это же религиозная мафия, самая настоящая. А разве не религиозная мафия, когда этот кардинал Ришелье, он одновременно был и верхний, и самое высшее религиозное лицо, и самый высший военный титул. Да? Но если у него просто рычаги управления, подавления, то это религиозная мафия. Религиозная мафия всегда может возникнуть в любой момент в каждой конфессии и деноминации. Это зависит только от лидера. Это может быть не такие, как у кардинала Ришелье, когда пришли гвардейцы кардинала, и просто под руки и в Бастилию. Это шантаж. Шантаж. Пойдешь в гиену огненную, запугать человека, промыть его мозги, потом рассказать, и все, он полностью в моей власти, и все. Тоже религиозная мафия. Есть, которые просто по жертвам ходят. Я хочу вам прочитать про реальную мафию религиозную, но эта мафия была святая. То есть может быть такое отношение, есть в Пуранах такое, такая история. Пишет его Бхактисиддханта Сарасвати о бандитах. Хочу напомнить, есть человеческое воплощение Лука Гандива, помните, да? Вот Лук Гандива, который вот на поле Курукшетра был, который вот это, у него он однажды воплотился, вот этот лук, оружие, воплотился как человек. И он стал рэкетменом. Он выходил на большую дорогу и грабил прохожих. У него была банда. Все деньги они сдавали в храмы. Храмы приходили, говорили, надо пожертвования, и все, да. И этот человек был святым. Он просто грабил людей, и он был святым. Ну, грабил, конечно, не всем, не всех, понятно, как типа Робин Гуд. Некоторым даже наоборот. Вот еще одна история. То есть, смотрите, с Кришной любые отношения. Ага. Сейчас, минуточку найду. Любые отношения могут быть. И они очень непонятны непреданным. Служение Богу, даже нерелигиозное, становится религиозным. Всевышний Господь сказал, совершение грехов ради меня благочестиво. Если человек занимается религиозной деятельностью, пренебрегая мной, я превращаю его поступки в грехи. Этот стих из Падма-Пураны приводится... Здесь мы приведем в пример поведение великой личности, предшествующей Ачарье в Рамануджа Сампрадая. Об этом пишет в своем комментарии к Шримад-Бхагаватам Шрила Джива Госвами. Давным-давно в Южной Индии жил преданный Вишну по имени Тирумангай. С самого детства он путешествовал по святым местам, чтобы служить Богу. Во время одного из таких паломничеств его учениками стали четыре человека, обладавших мистическими совершенствами. Первого ученика звали Тарка Чудамани, непревзойденный логик. Второго Двара Унмачака, отворяющий двери. Третьего Чхая Граха, что означало, что любой, на кого падает его тень, терял возможность двигаться. А его четвертого ученика звали Джала Паричара, что означало, что он может ходить по воде. Путешествие со своими четырьмя учениками Тирумангай как-то пришел в храм Шри Радханатхи. Он увидел, что знание храма так обвешало, что вот-вот развалится, а крошечный дворик завален кожаной обувью. Храм скрывали густые заросли кустарника. Боясь тигров и шакалов, служители приходили поклоняться Радханатхи всего лишь раз в день. Увидев это, Тирумангай Альвар одновременно печалился и разгневался. Он начал размышлять. Материалисты ублажают свою похоть в роскошных дворцах, а Господь Вселенной, Царь Царей, сосредоточие жизни каждого, вынужден жить в полуразвалившемся храме, презираемый всеми. Демоны грабят богатство Кришны. Но и у самого Тирумангая в кармане не было ни гроша, так что он не знал, что предпринять. Тирумангай вместе с учениками стал ходить по домам богачей просить подаяния. Но богачи, ослепленные своим богатством, вместо того, чтобы давать ему пожертвования, называли его вором и гнали прочь. Некоторые насмехались над ним, говоря, зачем садху деньги? Однако Тирумангай не отступал. Когда он увидел, что богачи крадут достояние Богу и наслаждаются им, он решил силой отобрать у богатых воров и отдать на служение Господу. Так, в конце концов, Тирумангай и его ученики стали разбойниками. Его первый ученик Тарка Чудамани опутывал материалистов сетями спора. Второй ученик Двара Унмочака открывал двери сокровищницы. Его третий ученик Чхая Граха лишал всех способностей двигаться. Четвертый Джала Паричара входил в дворцы, окруженный рвами, и забирал сокровища. Когда денег накопилось достаточно, Тирумангай собрал лучших мастеров со всех концов страны и построил величественный семиэтажный храм. Однако сам Тирумангай готовил пищу раз в день и, предложив ее Господу, вкушал остатки. Он был совершенно преданным и служил Богу всей душой. Так он занял своих учеников в служении Всевышнему. Это был настоящий, владеющий собой Госвами. Ну, дальше анализ, ну, суть. Кого Бог может использовать, кого мы не можем использовать. Кто привязан к каким-то вот этим вот системам, Господь использовать не может. Считается, что в ИСККОН, в сознании Кришны, уровни какого преданные, как их называют? Каништха. Матьяма. Потому что Канишка проповедовать не может. Он не знает, что хорошо, что плохо, он не отличает добро от зла. Вот. Матьяма отличает, он знает, кому можно, кому не можно. Да? И вот здесь, в этом свете, Матьяма может отличить одно и то же действие. Он скажет, это Богу угодное действие, а это не Богу угодное действие. Матьяма уже отличает. Каништха, он внешне, он видит только внешне, мотива не видит. Каништху можно ввести в заблуждение. Добро и зло. Он может запросто служить чему-то нехорошему, а вовсе не Богу. И будет думать, что вот, ну, Матхияму уже запутать нельзя. Он должен понимать. И поэтому тут Бхактисиддханта Сарасвати пишет. То есть это для нас. Поскольку Матхияма Адхикари более устойчив по сравнению со склонным к падению новообращенным, богоборцы уже не способны запугать его. Матхияма Адхикари сознает, что Господь находится у него в сердце, пребывая как Чати Гуру. Вот это уровень. Это уровень человека, который имеет право рассказывать о Боге другим. Если он этого не понимает, он не имеет права рассказывать им, потому что Канишха не проповедник. Канишха, если проповедник, это знак равно, можно считать, что это сектант, что это маньяк, короче. Да, маньяк, он не разбирает людей. Он может, более того, ведь Каништха, он не руководим Господом лично. А раз он не руководим еще Господом, он руководим кем? Значит, он однозначно ошибается. И человек, если не... Вот как тут написано. Это Бхактисиддханта Сарасвати пишет. Матхияма Адхикари сознает, что Господь находится у него в сердце. Пребывает как Чати Гуру. Что такое Чати Гуру? Учитель. Гуру. Толку в гуру, если я его не слышу? Никакого, да? Никакого. Так вот, кто слышит его, вот тот Матхияма, тот может... Кто не слышит и говорит, я не слышу, и он имеет наглость проповедовать, извините меня. Вот написано все. И написано, что еще богоборцы уже не способны запугать его. То есть он неустрашим. Почему он неустрашим? Потому что с Господом общается. Ему будут говорить, ты там все неправильно. Ну, не страшно. Мне когда говорили, кому это надо, там такая система, такие интересы, там ты ничего не докажешь, хаос только посеешь. Я говорю, а, я так не думаю. Да ты ошибаешься там и там. Я говорю, у тебя ни одного совпадения. Я говорю, у вас вообще ни одного совпадения нету. С чем вы говорите, что вы делаете? И вообще ни одного совпадения нету. Знаете? Они не понимают. Они даже не понимают, что... Приходит обычный человек, сразу верит. И он сразу, как мы читали в этой, в 12 главе, на высочайшем уровне. Понимаете? На высочайшем уровне он служит. Да, он еще не такой, как вот те замечательные квартиры описаны, да? И такой, и такой, и такой. Не такой. Но он выше их. Потому что там все хорошо. Потому что он под управлением Господа. Те тоже... Молодцы. И Кришна говорит, они мне очень дороги. Но, как мы позавчера читали, им не повезло. Им не повезло. Они не видят. Они видят параматму в сердце, но не видят Кришну в сердце. Вот такая вот разница. Такая разница. То есть увидеть Кришну сейчас... Что по этому поводу пишет Шрила Прабхупада? То есть смотрите, преданное служение – это не имперсонализм, можно так сказать. Потому что можно сказать, что есть христиане, есть мусульмане, есть даосы, есть это. Но я скажу так, в свете сегодняшнего. Есть преданные, есть непреданные. То есть есть имперсоналисты, есть персоналисты. Персоналист, он не может быть непреданным. Вот. Можно быть в персональной конфессии и быть непреданным. Значит, я имперсоналист. Я просто хочу еще механически. Что такое персоналист? Это машина, машина. Тело, машина, машина. Энергетики, я их электрики называю, электрики. Встать на, перед алтарем на подстилочку из священной такой, не электрическая подстилочка, чтобы не долбануло в молнии, из травы куша, и что-то вот это правой стороной, и вот, вот они, удастся им эти, нет, ты не Пуджари, ты электрик. Ты электрик. И гуру твой там Тесла или Эдисон, я не знаю. Арджуна отказался от этой энергетики в 11 главе. Он говорит, нет, хочу личностное общение. Знаете, сейчас кроме личностного общения ничего не работает. Электрика можно было быть раньше. Описывается до христовых времен, когда в алтарь лез Пуджарий, он постился, очищался несколько времени. Там никто ничего не видел, что в алтаре. Но когда он заходил в алтарь, к ноге привязывали веревку. Потому что если недостаточно чист, он умирал сразу около алтаря. Умирал. В алтаре была сила. Сейчас не подключено. Иди, чуть не помылся, ничего, насмерть ничего. А для чего веревка была? Потому что если он умирал, его за веревку за ногу вытаскивали. Потому что туда никто не мог зайти. Вот это да. А сейчас это не работает, сейчас этого нет. Найдите мне алтарь, чтобы кто-то пришел туда раз и неочищенный и замертво упал. Нет такого личностного отношения. Вот, вот, вот эта милость Кали-юги. Это означает всем доступно. Еще в те времена не была доступна вот такая степень чистоты. Степень чистоты. Очищение, сегодняшняя тема, никто, да? Очищение. Вот если я никто, это значит я полностью чист. Потому что чистота это я немножко маленький богованчик в чем-то. Богован, хозяин, Господь маленький. И вот когда я и я не это, 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 вот тогда я чист. Вот человек, который может сказать про себя «я никто», вот он чистый. Если кто-то про себя говорит «а я еще вот это и вот это, вот это», он грязен. И как бы он там не сверкал, и как бы он ходы, это, жары и холода не боялся, и как бы он тоже дорог, но он еще кто-то, он еще кто-то, он еще кто-то. И вот это кто-то, это и есть грязь. Так, хочется зачитать кое-чего. Вот, вот сейчас зачитаю. Ага. Не могу найти. Я хотел бы зачитать о персональном и имперсональном, как сейчас происходит. Про наше время это пишет Прабхупада. Вот. Беседа Нарады и царя Прачинабархи. Песня 4, глава 29, текст 56. Комментарии. В наши дни церкви, храмы и мечети повсюду в мире пустуют, потому что невежественные священники не способны дать своим прихожанам истинные знания. Не зная, в чем заключается истинная цель человеческой жизни, они попросту держат свою паству в невежестве. Вот почему образованные люди утратили интерес к религиозным обрядам. Но вместе с тем они лишены возможности получить истинные знания. Все очень просто, настолько просто, что мы не видим. Не видим. И нас тянет к сложному. Простота, она гениальна, гениальна. Кришна очень простой бог. Он не интересуется дваракой, вот этими дворцами. Он интересуется Вриндаваном, селом. Его не интересуют царевны, его интересуют простые пастушки. Его не интересуют какие-то украшения. Интересует, вот перо в голову воткнул и хорошо. Очень простой бог. И с простыми, простых он сразу. Но как только я чего-то усложняю, а каждая сложность, она... Вот каждый атрибут говорит о моем статусе каком-то, да? О каком-то статусе. И вот это мешает. А вот когда я никто, я очень простой, Кришна приходит и говорит, будешь вот таким-то этим. На тот период, пока какая-то вот идет работа. Немножко хочу сказать о теле. Потому что имперсонализм, энергетика и все такое, и молитва Харе Кришна, она идет не сколько от души, сколько от тела. Мы хлопочем за свое тело. Еще раз повторюсь, функции у тела очень простые. Отпрыгивать от трамвая, да, чтобы не задавило, и здоровый образ жизни. Не шейпинг, а просто здоровый образ жизни, да. И кто-то скажет, а скучновато как бы, да, как же наслаждение. Так вот веды говорят, что есть материальная деятельность, сопровождаемая с наслаждениями, которая ведет к духовному развитию. Ага, проснулись, да? Что-то интересно, да? С наслаждениями к духовному развитию. Это называется... Например, если я железную дверь от воров делаю, железную, прочную железную дверь, потому что нахожусь там в эпицентре там чего-то, пока еще не святой, это связано с обороной, и делаю красивой, то это не считается, что падение какое-то. Вот если я золотом всю там изукрашу, да, чтобы проходящие видели, что, а, это вот он там живет, да, вот он там живет. Вот если когда это, чтобы, ну, перед другими чего-то, а если это в рамках здорового образа жизни, по-другому об этом сказал хорошо Остап Бендер. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Если так мы ко всему будем относиться, не как к роскоши, не как к излишеству, не как с извращением, это не является... Это нормально, если вкусно, и это не надо, это не является падением. Понятно, да? Но если это связано, с тем, чтобы возвыситься над кем-то, тогда эта вещь называется юкта-вайрагья. Есть такая вещь. Как по-вашему, чем наслаждаются в раю больше всего? Как вы думаете?
Служением Богу.
А? Не-не-не, чувственное наслаждение. А это чувственное наслаждение. Какой Бог? Да. Они пьют алкогольные напитки, наслаждаются сексом там в раю. Вы думаете, что сарфами ходят? Нет? Церквей? Не, ну, может быть, там есть такие. Я думаю, там все есть, потому что шоу для всех. Некоторые наслаждаются церковной службой. Попадают в рай, пожалуйста, давайте там попляшите еще. Да, пожалуйста. Да. Вот райские наслаждения характерны. Там то же самое, просто все немножко рафинировано и лучше. Но самое райское наслаждение, это что эти наслаждения не вызывают привязанности, как наркотик. То есть я могу раз-раз-раз отвернуться и все. Здесь, на этом уровне, Мануш и Лок, вот здесь вот, если я чего-то раз, и потом уже вот иду за этим, чтобы оно никуда не ушло там, да, понимаете? И хочется еще, еще, еще. В раю я могу этим насладиться сполна, без всякого похмелья. И могу отвернуться, заняться чем-то другим наслаждением, понимаете? Там нет эффекта привыкания. Да. То есть в раю существует вайрагья. Вайрагья. И если я здесь, вот юкта вайрагья, это те вещи, которые я сделал, насладился и занимаюсь чем-то другим. Это называется юкта вайрагья. Можно наслаждаться. Можно наслаждаться. Но если я патологически на этом уже как-то завис, вот это уже все. Вот это с этим надо что-то делать. Могу насладиться вкусной пищей, могу насладиться, ну чем угодно. Но если я от этого зависим, это все, вот это вот юкта вайрагья. Вот юкта вайрагья в раю, она естественна. Здесь она тоже естественна. Нам вот, потому что есть вайрагья, которые практикуют, ну буддисты, например. Вот если спать, так это только на твердом, вот только на твердом. Если есть, то чтобы оно безвкусно было полностью, полностью безвкусно. Чтобы там не солено, не засахарено, ничего, вот это вот так вот. Таким образом обрубает вот эти чувства, обрубает. То здесь вот юкта вайрагья. Ешь нормально, но просто, чтобы привязанности не возникало. Оно должно быть правильно, функционально и все, и не мешает. И поэтому преданного, преданный, смотрите, получается, он живет обычной, простой жизнью. Не супер там чем-то, простой, при этом выполняет какую-то рекомендацию Господа. Как сначала преданный решает свои вопросы. Он говорит под руководством Господа, он говорит: Господь, мне надо это, в этом искренность проявляется, да? Потому что я: Господь, дай мне такое задание, а у меня там где-то зуб болит, у меня где-то там. Ну, какая-то проблема, да? И поэтому я думаю об этом, и не получается. Господи, вот эта ситуация достала что-то, он меня выводит, он сам приходит ко мне, и это делается совершенным образом, с Господом все делается совершенным образом, и вопрос закрывается. Закрывается. Закрывается наполовину то, что дело делается, наполовину, что меня это достает, потому что обычно эти дела связаны с другими больше всего людьми. И Господь по моему велению, по щучьему хотению, там как-то, Он не может всех там построить, да? У меня это перестает болеть. И тогда Господь может сказать: а не хочешь, тогда Он может дать приказ, а не хочешь ли сделать что-то для меня? И вот это называется слово такое, не знаете, как это называется? Когда внутри побуждение. Когда преданное служение, спонтанное, ручь возникает, вкус возникает. Вкус это я иду под приказом его уже. Мне это хочется делать. Но сначала Господь освобождает мне руки, чтобы все вот эти вот, чтобы на мозоли мне не давили. Понимаете? Просто надо идти к Нему. Все дела. Что такое личностное общение? Личностное общение, какая разница, что мы делаем, главное, вот эта компашка мне нравится. И все равно, что делать, да? Или моя любимая работа, а вот люди, которые меня тут обсели, они мне не нравятся, да, все испорчено. И поэтому главное, с кем делать, а что делать, тебе Господь расскажет. Он порешает все дела, и твои, и свои. То есть Господь — это хорошая компания. Но для этого надо стать никем. Никем в том смысле, я вот ни одного грамма не господин. Потому что именно тогда Господь становится Господом, господином. Если я хоть чуть-чуть господин, это 5 копеек. Он на 95 копеек господин, а я на 5 копеек господин. Все испорчено. Все испорчено. Никакой мистики, ничего. Мы сделаем перерыв, мы его поздно уже делаем, но хоть как-то надо сделать перерыв, да? А потом займемся добиванием вопросов, да? 5 минут перерыв.